Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Вся история человечества — это совершенствование набора методов взаимодействия или эксплуатации биосферы. Этот ряд взаимодействий идет от первобытных охотников и собирателей через сельскохозяйственные цивилизации, индустриальное и постиндустриальное общество. Методы эксплуатации ресурсов биосферы становятся все совершеннее и совершеннее, одновременно растут и их объемы. Для биосферы сверхэксплуатация не является угрозой. Палеонтология фиксирует многочисленные природные биосферные кризисы. В результате этих кризисов видовое разнообразие предшествующих эпох попадало под вымирание и происходила смена состава. В геологии эти процессы принято называть великими вымираниями. Но для человечества такого рода биосферный кризис по последствиям сходен с великим потопом, но без Ноя с его спасительным ковчегом. Соответственно, человеческое сообщество является абсолютно заинтересованным в выработке правильной системы биосферного управления. Таким образом, степень успешности человеческого сообщества следует оценивать через оценку методов взаимодействия с биосферой, ее эксплуатацию, что и оценивается в настоящей работе, в нашем конкретном случае применительно к российскому государству. Государственно-правовое регулирование природопользования России. Эта цепь последовательных событий, жестко связанных с друг другом самой логикой хозяйственной деятельности в Российской империи СССР, Российской Федерации. В ее основе опыт, как позитивный, так и негативный, освоение природных ресурсов. Ложные управленческие решения искажали привычную нам биосферу и приводили к тяжелым социально-экономическим последствиям, правильные, напротив, способствовали выходу страны из, казалось бы, невозможной ситуации. Государственно-правовое регулирование природопользования России. Крестьянская реформа 1861 года. Полноценное государственно-правовое регулирование природопользования были в России, Российской империи, было реализовано со второй половины XIX века. К тому были веские основания. Крестьянская реформа 1861 года, отменившая крепостное право и допустившая капиталистические отношения на земле. Как следствие, имело лавинообразное увеличение рубки лесов на гигантских территориях, особенно вдоль рек, так как лес доставлялся потребителю самым дешевым способом – молевым сплавом. В результате ценой развития лесозаготовок оказалось масштабное обмеление бассейна реки Волги и, собственно, Волги, а также практически всех рек Великороссии. Вслед за этим практически мгновенно, в течение 5-15 лет, коренным образом изменился кормящий и вмещающий ландшафт Великой Русской равнины и сопредельных территорий. Очевидно, что коренным образом был нарушен естественный природный баланс, что привело к очевидной и неоднократно отмеченной в научные и литературные публицистики того времени оскудения и деградации растительного и животного мира. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том 8. СПЭП. Государственный тип. 1888. В 1888 году предпринимается первая серьезная попытка начать законодательное регулирование отношений между природой и человеком в России. Публикуется положение о сбережении лесов, лесоохранительный закон, писанный Александром 3-4 апреля 1888 года. Следующим вполне логичным шагом был утвержденный 3 февраля 1892 года Государственным советом закон об охоте, вводивший значительные ограничения и запреты. Этот закон распространялся на отдельные губернии и волости Российской империи и был серьезно критикуем. Доклад Общему собранию Московского общества охоты, 1902 год, ЩТП, ГАИ-2. Генс. Ариуфорум Зайкенс Форум Пикчерс, 2544 2 544 676 ЧЕПЧЕ. Проект первого общероссийского закона об охоте был обсужден в 1909 году в Москве на двух всероссийском съезде охотников, но не получил одобрения, так как в нем с одной стороны игнорировались интересы охотничьего промысла, а с другой ущемлялись права неимущих охотников. Предусматривалось в дальнейшем введение земельного ценза на право охотного. Как проект закона 1909 год, все это было забыто в связи с началом революционных событий, Первой мировой войны и последующей гражданской войны. Победа большевиков в гражданской войне. Победа большевиков в гражданской войне привела к радикальной смене системы хозяйствования, в том числе и в вопросах регулирования природопользования. Рядом нормативных актов была установлена государственная собственность на все российские природные ресурсы. Декрет о земле. В результате была проведена национализация всех земель, недр, лесов и вод. Через год его сменяет более радикальное постановление ВЦ и К о социализации земли. Постановление отменило всякую собственность на землю, воду, леса, объекты животного мира на территории РСФСР. Распоряжение природными ресурсами передавалось уездной, губернской, областной и федеральной советской власти под контролем последней. 29 мая 1919 года был издан декрет о сроках охоты и праве на охотничье оружие. Декрет явился первым документом об охране животного мира. Им запрещалась весенняя и летняя охота, полностью была запрещена всякая охота на лосей. Исключением являлась только научная охота. 20 июля 1920 года СНКР СФСР издал декрет об охоте. Этим нормативным актом впервые в российском природоохранном законодательстве было закреплено совмещение пользовательских и надзорных функций в природоохранных, в частности, фаунистических отношениях. Декрет об охоте 1920 года Государственный архив Российской Федерации. Помимо вопросов регулирования непосредственно охотничьего хозяйства и связанных с ним отношений, в положениях декрета впервые были заложены правовые начала государственной организации заповедного дела, охотничьей и сельскохозяйственной зоотехнии и кинологии. Таким образом, декрет об охоте явился определяющим на достаточно длительный период документом в области правового регулирования природопользования. Одновременно с целым рядом положительных моментов, декрет законодательно закрепил основное противоречие экологического права, неразрешенное до сегодняшних дней, совмещение природопользования и контроля, что и привело в конечном счете к рассогласованию экологических и экономических интересов. В то же время декрет установил единоначалие в управлении процессом природопользования и природоохраны, сосредоточив все функции управления и контроля в одном ведомстве – Народном комиссариате земледелия. Последующий отход от этого принципа также продолжает оказывать негативное влияние на развитие системы природоохраны, развивающейся децентрализованно, что, в свою очередь, способствует дальнейшему рассогласованию экологического и экономического начал. Особенно это заметно в настоящее время при полном отсутствии практической координации в управлении многочисленными ведомствами и организациями, по которым бессистемно разбросаны природоохранные функции. 16 сентября 1921 года СНКР СФСР издал декрет об охране памятников природы, садов и парков. В соответствии с его положениями некоторые виды флоры и фауны, а также горные породы могли быть объявлены неприкосновенными. Ряд природных участков объявлялся заповедниками и национальными парками, где запрещалась обработка земли, разработка естественных богатств и охотничьи промыслы. Заповедники и национальные парки находились в ведении Народного комиссариата просвещения. С 1922 по 1924 год вышло несколько нормативных актов об охране природы и охоте, в том числе ИСТ. 99 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, устанавливающая уголовную ответственность за хищническую эксплуатацию и истребление лесов, незаконную рыбную ловлю, выборку камней, песка и пар, без разрешения надлежащих властей, разработку недр земли с нарушением установленных правил, незаконную охоту, заповедная территория, Якутцини СП. В довоенном СССР велась значительная природоохранная работа. Так, в Астраханской полупустыне на голом месте в 1928 году была заложена исследовательская станция Всесоюзного института агролесомелиорации, Багдинский опорный пункт. В пустынной степи научные сотрудники посадили первые гектары молодых деревьев. Из сотен разновидностей деревьев и кустарников были выбраны породы деревьев, удовлетворяющие научным разработкам Докучаева и Косточева для природных условий России. Состоялось чрезвычайно важное для мировой науки событие. Натурные испытания подтвердили правильность научного подхода. Если в открытой степи жара достигает 53 градуса, то в тени деревьев на 20% прохладнее. Испарение почвы уменьшается на 20%. Наблюдения в Бузулукском лесничестве зимой 1928-1929 годы показали, что сосна высотой 7,5 метра собрала в эту зиму 106 килограмм инея и изморози. Это значило, что небольшая роща способна получить из осадков влаги несколько десятков тонн. На основании научных знаний и опытных работ и был принят этот грандиозный план. Одним из ученых был академик Васхнер Г. Н. Высоцкий, изучавший влияние леса на гидрологический режим. Впервые был рассчитан баланс влаги под лесом и полем, исследовано влияние леса на среду обитания и причины безлесья степей. Крепи оборону СССР. Монументальная пропаганда. Якуцине СП. Великая Отечественная война. Брестская крепость-мемориал. Якуцине СП. Война. Классическая техногенная катастрофа. Инструмент аварийного срабатывания ресурсов биосферы как в зоне боевых действий, так и в тылу. Очевидно, что ущерб, нанесенный окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистемы природных ресурсов на длительный период. Ущерб, нанесенный Великой Отечественной войной, был чудовищен и не оценен до сих пор. Можно укрупненно представить этот ущерб в виде основных онтологических блоков. Ущерб от деятельности тыловых оборонных предприятий. Ущерб территориям городов и поселений. Ущерб сельскохозяйственным площадям. Ущерб культурно-историческим и вмещающим ландшафтам. Ущерб окружающей природной среде суши в зоне боевых действий. Ущерб водным ресурсам, как пресноводным, так и морским. Ущерб воздушной среде. Великая Отечественная война вынудила пересмотреть природоохранное законодательство. С одной стороны, интенсивность освоения природных ресурсов значительно возросла. Цель выживания и победы в войне и подъема послевоенного хозяйства была очевидна. С другой стороны, был серьезно усилен контроль и ужесточены наказания за несоблюдение природоохранного законодательства. По мере восстановления народного хозяйства экстремальные методы природопользования упразднялись при строгом соблюдении введенных ранее природоохранных мер. Одновременно велась широкая пропаганда принципов сбережения родной природы, начиная с детских садов, школ, техникумов, вузов и так далее. Поле боя, Штепебевоюё, Сюпотнецкий, Арио, форты Кронштадта, Якуцине. Советское послевоенное законодательство вынуждено и серьезно расширило полномочия существующих природоохранных структур и ввело новые. 15 марта 1944 года было утверждено положение о заповедниках. 20 сентября 1944 года было принято постановление о мероприятиях по улучшению охотничьего хозяйства и охотничьего спорта в СССР. Послевоенное восстановление. В конце 1940-х в начале 1950-х годах был принята и утверждена комплексная программа научного регулирования природы в СССР. Это был рассчитанный на 16 лет 1949-1965 годы. Проект, предусматривающий создание 8 крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных районах СССР. Общая протяженность лесонасаждений более 5300 километров. Проект был введен в действие постановлением Совета министров СССР и ЦКВКП от 20 октября 1948 года о плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР. Это беспрецедентный в мировом масштабе проект. Реальный и по современным представлениям проект планетарного улучшения климата. Площадь расчетного воздействия – 120 миллионов гектаров, практически половина площади Западной Европы. Лесополосы эффективно защищали поля и поселки от суховеев, предусматривалось орошение огромных площадей при одновременном расширении и укреплении рек, каналов и водоемов. Город-сад имени Сталина, проект 1950 года. Обложка журнала «Техника молодежи», номер 9, 1950 года, в реализованной части проекта были внедрены прогрессивные методы обработки полей. Применение черных паров, зяби и лущения стерни. Правильная система применения органических и минеральных удобрений. Посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям. Устанавливались принципиально новые нормативы качества жизни граждан СССР. Сталинский план преобразования природы, комплексная программа научного регулирования природы в СССР, ТРТ-Аговойо, Домарков, Арюх. Также в результате роста капиталовложений в сельское хозяйство и улучшения технической оснащенности колхозов и совхозов удалось создать прочную кормовую базу для развития животноводства. Значительную роль в этом сыграли машинно-тракторные станции. Производство мяса и сала в 1951 году по сравнению с 1948 года возросло на 80%, в том числе свинины, на 100% производства молока, на 65% яиц, на 240% шерсти, на 50%. В результате существенно увеличилась доля общественного животноводства колхозов и совхозов в производстве животноводческой продукции. В 1950 году она составила 33% по мясу, 25% по молоку, 11% по яйцам. Мелиорированная Астраханская степь. 2014 год. В 1930-40-х годы Солончаковая пустыня. Якутскин СП. Природоохранная политика СССР с 1955 года. Заложенный ранее системный конфликт в виде совмещения функций природопользования и природоохраны, несмотря на его понимание, устранен не был. Управление, как ранее, и инспекция контролировали сами себя. Ситуация 1952-1955 годы живо напомнила 1863 год. Несмотря на партийную и советскую дискуссию о создании единого централизованного природоохранного органа, всесоюзного значения он создан не был. Несмотря на обилие нормативных актов, охраняющих окружающую природную среду, они игнорировались, выполнение планов промышленности списывало любые издержки, особенно при отсутствии независимых от промышленности природоохранных служб. Как результат, уже в 1952 году СССР по количеству и площадям заповедников был на последнем месте в мире. До войны на первом. На территориях оставшихся заповедников проводились промышленно-производственные работы. Были свернуты все работы по сталинскому плану преобразования природы, деградировавшие сельскохозяйственные территории. Апрель 2014 года. Якутскин СП. В результате его отмены многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоемов для разведения рыбы были заброшены, созданные в 1949-х. В 1955 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по указанию НС Хрущева. Одним из последствий свертывания данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни было то, что в 1962-1963 годах произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным маслом. Загрязнению вод, деградации лесов, истощению рыбных запасов, сокращению числа и видов диких животных серьезно сказывалось на экономике и социальной политике. Природоохранная и экономическая политика была грубо рассогласована, что не допускалось даже в период Великой Отечественной войны. В итоге в 1962 было объявлено о повышении цен на мясо на 30%, а на масло на 25%. В 1963 в результате неурожая и отсутствия резервов в стране СССР впервые после войны, продав 600 тонн золота из резервов, закупил около 13 миллионов тонн хлеба за границей. Пыльная буря в Казахстане. Штепебесен, 7 сбразок спядеди, 7 гехош, шлем, пи 1 яй природы, Самара Паква 8. Джипиджи. В период с 1957 по 1975 год в Белоруссии, Литве, на Украине. В Молдавии, Грузии и Азербайджане были созданы государственные комитеты по охране природы республиканского подчинения. В основу принципа их организации было положено разделение хозяйственно-управленческих и контрольно-надзорных функций. Это была попытка создания новых, эффективных органов природоохраны. Однако отсутствие единого руководства и координации, серьезные отличия каждого из комитетов по организационной структуре, задачам, полномочиям, отсутствие взаимодействия между ними, многократное дублирование других природоохранных органов дискредитировало идею. Министерство и ведомство природопользователей одержали убедительную победу. Пирову победу. Общая несостоятельность природоохранной политики СССР с 1955 года определена следующими факторами. Системный конфликт в виде совмещения функций природопользования и природоохраны. Бессистемность в организации и работе государственных природоохранных органов. Контроль и надзором природоохранных структур за собственной организационно-хозяйственной деятельностью. Распад СССР. Практически повторение ситуации начала 20 века по криминальной активности как населения бывшего СССР, так и экономики. Коренным отличием от времен гражданской войны была ставка не на национализацию, а на приватизацию всего и вся. В этих обстоятельствах экономика является антагонистом экологии всегда и везде. Потускневшая надежда. КУЦНИСП. Таким образом, к уже сложившимся негативным факторам воздействия на окружающую среду добавился фактор рыночных отношений. Владельцы промышленных предприятий. При отсутствии внешних сдерживающих факторов и единых правил оптимизации издержек на национальном рынке стремятся сокращать производственные издержки. Затраты по статье, природоохранные мероприятия прямо или косвенно расходуются на совершенно иные цели. Пиар-мероприятия, обосновывающие угнетение окружающей природной среды, оперируют типовым набором мотиваций. Экономическая ситуация, производственная необходимость, заработок рабочих и служащих предприятия. Краткое знакомство с балансами предприятий и налоговыми декларациями собственников и ключевых управленцев показывает, что в основе такой природоохранной политики биологическое стремление к сверхприбыли, которое может быть ограничено единственным путем – жестким и прозрачным государственным регулированием. Отсюда и вытекают основные проблемы с охраной государственно-правовым регулированием природопользования Российской Федерации. Экстенсивная эксплуатация природных ресурсов без соблюдения норм природоохранного законодательства по крайне низким ценам. Полученная сверхприбыль, в отличие от ситуации 1941-1951 годы, идет не на развитие РФ, а реализуется как природная рента узкого класса людей, допущенных до освоения природных ресурсов, и, как правило, вывозится за рубеж. Использование территории РФ в качестве кладбища для захоронения высокотоксичных отходов и радиоактивных материалов. Системный конфликт в виде совмещения функций природопользования и природоохраны, заложенный еще ленинскими декретами, и рассогласование экологических и экономических интересов продолжает оказывать негативное влияние на развитие страны. В целом, нет поиска новых технических и технологических процессов, консервируются неэффективные технологии добычи природного сырья, игнорируется создание прибавочного продукта из отечественного сырья в пользу экспортных потоков. Данный конфликт закреплен на законодательно-правовом уровне. Единая система централизованного управления природопользованием, а также научно разработанной эколого-правовой охраны как отсутствовала, так и отсутствует. Рыбинск. Петровский парк. Разрушена родовая усадьба, рушатся герои первых советских десятилетий. Охранная зона реки Волга. Мусор и запустение. КУЦНИСП. Нормативно-правовое обеспечение природоохранной деятельности в Российской Федерации. Постоянные изменения в федеральном природоохранном законодательстве привели к потере внутренней согласованности различных элементов системы природоохранного регулирования. Ответственными министерствами и ведомствами не проведена ревизия ведомственных нормативно-правовых актов. Аналитических материалов и выводов государственного доклада в состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2007 году Минприроды России и государственного доклада «Состояние и об охране окружающей среды Российской Федерации» в 1997 году. Наглядная иллюстрация допущенного отставания в области государственного управления в сфере охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности РФ. За сохранность данного водного потока отвечает 21 орган государственной власти России в ТЧ, 12 министерств, КУЦНИСП. Органы государственной власти России, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей природной среды. в Государственном управлении в сфере охраны окружающей природной среды и обеспечении экологической безопасности РФ задействован 21 орган государственной власти России в ТЧ, 12 министерств. Объединение полномочий этих министерств и их ведомств в единый управляющий орган противоречит сложившейся законодательной базе РФ и представляется нефункциональным. Между тем, принятие решения по созданию и работе полномочного единого координационного центра по выработке и контролю за исполнением решений, принятых президентом и председателем правительства РФ, значительно усилит государственное управление в сфере охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности. Работа полномочного единого координационного центра позволит на практике выявить избыточные функции и полномочия в органах государственного управления и внести необходимые коррективы. Крупные институциональные реформы затопили эффективность работы природоохранных служб. Якутсин СП. Контрольно-надзорное обеспечение природоохранной деятельности в РФ. Система управления в сфере охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности РФ постоянно подвержена переменам. Интенсивный законотворческий процесс, идущий в области охраны окружающей природной среды, с 1991 года привел к ряду негативных последствий. Самое главное из них – утрата общей логики и внутренней согласованности различных элементов системы регулирования. Контрольно-надзорные органы, отвечающие за охрану окружающей природной среды, были подвержены постоянным структурным изменениям. Крупные институциональные реформы были проведены в 1994, 1996, 2000, 2004 и 2008 годов в результате постоянных кадровых расформирований и переформирований квалифицированные сотрудники были вытеснены. Как из контрольно-надзорных органов, так и из государственной системы управления в сфере охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности РФ. В результате резкого снижения квалификации кадров в практике природоохраны основной упор сделан на формализованное исполнение закона, при этом в силе остается множество отживших, экономически нецелесообразных и юридически неподкрепленных или дублирующих друг друга норм. Такой подход снижает доверие к системе и регулированию, и к государственным органам в целом и ведет к игнорированию природоохранных требований. При этом те профессиональные специалисты, которые в силу указанных причин покинули государственную службу, также профессионально и успешно оппонируют своим бывшим коллегам по контрольно-надзорным природоохранным органам. Отсутствие четких целей и задач контрольно-надзорной деятельности ведет к превратному толкованию показателей этой деятельности. Эффективность контроля оценивается по количественным показателям выявленных нарушений и наложенных санкций. В результате нет возможности оценить экономическую эффективность контроля, оценить снижение уровня негативного воздействия на окружающую природную среду в результате контрольно-надзорных мероприятий. Для эффективного государственного управления в сфере охраны окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности необходимо задействовать формализованную систему обмена данными между всеми службами и организациями, работающими в области охраны окружающей природной среды и рационального природопользования. Такого рода организация существует в Минприроды России. Федеральное государственное учреждение «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России». Имеет структурные подразделения по федеральным округам. Функционально предусмотрен сбор, формализация и анализ данных по всем субъектам РФ и их предоставление на федеральный уровень. Однако в настоящее время работа ФГУ практически прекращена. Не ведется централизованный системный сбор и накопление информации по субъектам РФ. Отсутствует анализ и предоставление на федеральный уровень необходимой информации. В результате в субъектах РФ региональных подразделениях уполномоченных министерств и ведомств возникают многочисленные реестры и базы данных в части охраны окружающей природной среды, недропользования, водопользования. Обращение с отходами производства и потребления не только не согласующиеся друг с другом, но и противоречащие друг другу. Как результат отсутствия у федеральных органов власти реальной без корректировки и исправления данных по мере движения информации снизу вверх информации о положении дел в природопользовании. В части охраны окружающей природной среды необходимо отметить ФГУ, затем ФАО Главгосэкспертиза России. ФАО, выполняя экологическую экспертизу проектной документации, в силу ряда управленческих решений превратилась из экспертной организации в контрольно-ревизионную. Тем самым возникает дублирование функций и не исполняется экспертная функция. Между тем ФАО Главгосэкспертиза России может и должно исполнять важную социальную и государственную функцию – информировать федеральные и региональные природоохранные органы управления об объектах, планируемых строительству и реализации и способных оказать существенное воздействие на качество окружающей природной среды. Принципиально важно информирование органов строительного надзора, Дростехнадзор, осуществляющих приемку объекта в эксплуатацию и региональных властей, ответственных за оптимальное размещение производительных мощностей в регионе и минимизацию экологической нагрузки, внешнеполитические вопросы и риски охраны окружающей среды, обвинения странами-конкурентами в неправильной экологической политике на уровне межгосударственных отношений имеют тенденцию в ближайшее время подменить религиозную, расовую и классовую ненависть прежнего времени. В настоящее время внешнеполитическое давление стран-конкурентов РФ приводит к значительному и необоснованному удорожанию в части природоохранных мероприятий ряд крупнейших федеральных проектов. Газопроводы «Северный поток», «Норд Стрим» и «Голубой поток», освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения и другие. Невыполнение обязательств РФ по ратифицированным международным обязательствам может явиться одним из дополнительных факторов политического давления в тех случаях, когда иные методы воздействия могут быть недостаточно эффективны. С другой стороны, природоохранными структурами практически не ведется работа по сбору, анализу материалов и оценке фактической или потенциальной экологической опасности при хозяйственной деятельности сопредельных стран, которая может представлять угрозу для окружающей природной среды РФ, территориальных вод и вод зоны экономического влияния, исполнение иными странами обязательств по ратифицированным международным договорам и конвенциям в области охраны окружающей природной среды, информационное сопровождение. В Федеральном собрании обоих уровней Минприроды России, других министерствах и ведомствах, подразделениях субъектовых администраций, работающих в области природопользования и охраны окружающей природной среды, циркулируют слухи о неком аппаратном решении по минимизации государственной природоохранной деятельности. Одной из причин формирования такого рода общественного мнения является попытка прикрытия некомпетентности управленческого звена. Непрофессиональное исполнение своих прямых служебных обязанностей по обеспечению экологической безопасности фактически формирует масштабные угрозы развитию РФ как внутри страны, так и в международных отношениях. Государственное управление в области обращения отходов производства и потребления. Несмотря на то, что во всех индустриально развитых странах есть понимание рентабельности и социальной важности бизнеса по переработке отходов, в РФ он неэффективен и дотируется из бюджетных средств. Средний показатель использования и обезвреживания отходов в РФ практически не менялся с 2002 года, при этом раздельной статистики. По оценке ФГУ, научно-исследовательский центр по проблемам управления ресурсосбережением и отходами, средний уровень сбора и переработки отходов как вторичных материальных ресурсов застыл на уровне 1/3 еще в 1990 году. Примечание. Один. Высочайшее утвержденное положение о сбережении лесов в полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Том 8. СПЭП. Государственный тип. 1888. 148-155. 2. Принят на втором Всероссийском съезде Советов 26 октября, 8 ноября по новому стилю в 1917 году за подписью председателя Совета народных комиссаров В. Ульянова Ленина. 3. Утвержден в ИЦИК 27 января и 9 февраля 1918 года за подписью председателя Совета народных комиссаров В. Ульянова Ленина и председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Я. Свердлова. Распубликован в номер 162 известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 24 июля 1920 года. Декрет Совета народных комиссаров об охоте. Один. Регулирование охотничьего дела поручается Народному комиссариату земледелия. На Народный комиссариат земледелия по управлению делами охоты возлагается. Аф. Организация и ведение охотничьего хозяйства, включая разведение и охрану охотничьих животных. Б. Направление и согласование деятельности местных органов управления охотой. В. Организация снабжения охотников орудиями производства, припасами и прозодеждой. 3. Для осуществления изложенных задач Народный комиссариат земледелия. А. Издает инструкции и обязательные постановления по всем вопросам охотничьего хозяйства. Б. Учреждает заповедники-заказники, зоофермы, охотничьи парки и питомники пушного зверя, птицы, охотничьих собак. В. Производит обследование состояния охотничьего промысла, ведет учет и статистику охотничьего хозяйства, созывает охотничьи съезды, организует лаборатории, опытные хозяйства и тому подобные учреждения, издает журналы, отчеты и тому подобные печатные труды. Г. Учреждает особые отряды для истребления хищных и вредных животных. Да организует специальную охотничью стражу. ЕШ направляет и контролирует деятельность охотничьих объединений. Ж устраивает склады предметов охотничьего снаряжения. Все сделки на право охоты, не подтвержденные подлежащими органами Народного комиссариата земледелия, недействительны. 5. Правом производства охоты пользуются все граждане РСФСРЭ, достигшие совершеннолетия. 6. Удостоверением на право производства охоты по всей территории РСФЦ. Служат членские билеты охотничьих союзов, зарегистрированные в Народном комиссариате земледелия, а в районах, где союзов еще нет, охотничьи билеты, выдаваемые органами Народного комиссариата земледелия. 7. Охотничьи билеты выдаются бесплатно и не подлежат оплате гербовым сборам, равно как самое право охоты не может облагаться никакими налогами. Охотничьи билеты дают владельцам их право на хранение и пользование охотничьим ружьем, огнестрельными припасами и орудиями лова в количестве, необходимым для личного употребления, каковые предметы у имеющих билеты реквизиции не подлежат. 9. Лица, имеющие охотничьи билеты, имеют право производить охоту повсеместно, за исключением населенных мест, усадебных участков, заповедников, заказников и других участков, где охота регулируется особыми правилами. 10. Подробные правила производства охоты, надзор за соблюдением этих правил, перечни зверей и птиц, запрещенных и разрешенных к добыче, а также сроки, в кои охота разрешается, устанавливаются Народным комиссариатом земледелия. 11. Надзор за соблюдением охотничьих правил возлагается под руководством управления охоты на а. органы местной милиции и лесной администрации, б. охотничьи организации во всех граждан. 12. За нарушение охотничьих правил виновные подвергаются законной ответственности. Подписали. Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов Ленин. Управляющий делами Совета народных комиссаров ВАЛ. Бонч Бруевич. Секретаря Фотиева. 20 июля 1920 года. 5. Роль МТС в сельском хозяйстве СССР в первые послевоенные годы 1946-1952 годы. 6. Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ от 20 октября 1948 года о плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. 7. Балаян Эк. Коммунизм по-хрущевски. 81-го. Хроно. Арюбиограф Байоу Ейч Рошев НСПЭП. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.